Привет, друзья! С вами Максим Сырбу. За окном у нас 4 февраля. Очень холодно. И тема сегодняшнего нашего разговора – storytelling. Что такое storytelling? От английского tell story. Storytelling – это умение рассказывать истории. Давайте в самом начале просто поразмышляем. Что же такое умение интересно рассказывать истории? Если задать такой вопрос среднестатистическому жителю города Москва, если задать такой вопрос среднестатистическому жителю России, а если задать такой вопрос среднестатистическому жителю планеты Земля в общем, то, скорее всего, какого-то вразумительного ответа мы не получим. Что-то услышим из серии «Интересно рассказывать истории» — это когда человек рассказывает истории интересно. Но факт остается фактом, что если человек является интересным рассказчиком для 10 человек в группе, для группы из 10 человек, то, скорее всего, этот человек точно так же будет являться интересным рассказчиком для другой группы. Не для любой группы, но для схожей группы он будет являться интересным рассказчиком. Что же в нем есть такого? Ведь наверняка есть какие-то психологические моменты, а если рассмотреть со стороны психологии, то каким образом он рассказывает какие-то истории, то каким образом он строит коммуникацию, то можно выявить какие-то закономерности, благодаря которым этот человек является как раз интересным рассказчиком. И непосредственно тому, что же отличает этого человека от других, будет посвящено сегодняшнее наше общение, будет посвящен ближайший час нашего времени. Я думаю, что все те, кто сегодня собрался рядом с нами, я думаю, что все те, кто слушает эту запись, у этих всех ребят есть цель улучшить навыки коммуникации. В первую очередь, улучшить свое умение рассказывать истории. И что я хочу сказать, друзья, то, что в моем сегодняшнем рассказе будет ряд упражнений. Если вы хотите, чтобы ваши навыки повысились, то я настоятельно рекомендую вам их сделать. Если же вы хотите просто приятно провести время, то вы можете просто послушать и ничего не делать. Но с другой стороны, я не гарантирую результативность этого времени, и наверняка вы сможете как-то провести его с большей пользой. Так что, если вы остаетесь с нами, если вы остаетесь со мной, то запаситесь ручкой и листиком, запаситесь небольшим терпением для того, чтобы что-то записать, потому что информация будет интересная, потому что у нас будут упражнения, которые вам нужно будет выполнить. Вы знаете, друзья, благодаря своей специфической сфере деятельности, благодаря своему специфическому, своей специфической работе, я очень часто встречаюсь с тем, что люди боятся рассказывать истории. Люди просто боятся начинать коммуникацию с незнакомыми людьми, люди боятся высовываться со знакомыми людьми, люди боятся поднять руку на каком-то совещании и высказать свою точку зрения, люди боятся просто начать какую-то историю, которая длиннее 20 секунд в компании не особо знакомых людей, в компании не особо знакомых личностей. И даже больше. Как вы думаете, чего больше всего в этом мире боится человек? Нет, он не боится. Больше всего он не боится рассказывать какие-то истории, больше всего он боится смерти. Инстинкт самосохранения, инстинкт выживания – это самый развитый инстинкт в нашем теле. Но учеными было замечено то, что после инстинкта самосохранения идет страх, после страха смерти идет страх публичного выступления, идет страх рассказывания историй на больших публиках. Откуда этот страх идет? Скорее всего, первый вариант, откуда он может идти, для того, чтобы понять, откуда он может идти, нужно окунуться на несколько сотен тысяч поколений назад и представить нас, вспомнить себя, когда мы жили в племенах, когда мужчины охотились, а женщины ухаживали за детьми, когда мы все жарили еду на одном костре, то есть когда мы жили одной большой стаей, когда мы жили одной какой-то общиной. Что там было? Было такое, что если человек, который выступает публично перед группой людей других, если он им не нравился, то его что делали? Его не убивали, но его выгоняли из стаи. Этот человек был обречен на одиночество, этот человек, скорее всего, был обречен на смерть, так как люди – это стадные существа. Соответственно, оттуда идет такой страх. Каждый раз, когда мы думаем высунуться, Внутри нас начинают бушевать гены. А может, не надо? Может быть, лучше промолчать и остаться частью стада? Знаете, это смешно. В нашем мире никто вас никуда не выгонит, никто вас не уволит, в принципе, с работы. Хотя, если постараться, то можно, конечно, добиться такой цели. Более плохим другом вы не станете из-за того, что плохо расскажете какую-то историю, из-за того, что кому-то она будет просто не смешна, а вы хотели бы рассмешить человека. Так что ничего страшного сейчас, к счастью, в рассказывании истории нет. С другой стороны, есть сексуальный аспект этого вопроса. Если окунуться просто так на 1000 лет назад, то группы людей, то стаи, в которых мы жили, то города, в которых проживали люди, не превышали в среднем 1000 человек. Из этих 1000 человек 500 было в основном мальчиками, 500 было девочками. Приблизительно 50% на 50%. Хотя отличия, конечно, какие-то были, но в среднем 50% на 50%. Если из этих 500 девочек отбросить тех девочек, которые уже старые, отбросить тех девочек, у которых уже есть дети, отбросить тех девочек, которые еще девочки, отбросить тех девочек, которые еще не, которые некрасивые, то остается 10-20 девушек, которые подходят нам для дальнейшего воспроизведения рода. И получается, что если мы с ними расскажем плохо историю, то она пойдет расскажет это своим подружкам, что «Ах, вот мой друг, мой знакомый, он просто придурок». С другой стороны, опять накосячишь с какой-то историей с другой девушкой. И она пойдет расскажет еще своим знакомым, «Ах, вот мой знакомый придурок». В итоге 10 косяков, и эти все девушки считают тебя придурком. И размножиться у тебя уже вариантов нет. А опять же, если перенести этот страх на наше время, перевести этот страх на общество, на общины, на стадо, то, в котором мы живем, то опять же это смешно. В Москве 14 миллионов человек, по официальным данным. С другой стороны, наверняка нас слушают люди, которые в более мелких городах. Что ж я могу сказать вам, люди? Переезжайте в более крупные города. Хотя, с другой стороны, вы можете практиковаться и повышать свои навыки коммуникации. Итак, перейдем непосредственно к конкретике. Как вспомним того человека, который интересно умеет рассказывать истории. В принципе, его коммуникацию можно разделить на две части. Первая часть – что человек говорит. Вторая часть – как он это говорит. В принципе, важно как то, что он говорит. То есть, непосредственно слова, которые произносит человек. Точно так же важно и то, как он говорит. Я не знаю, слышали ли вы, что такое нейролингвистическое программирование. Если слышно, то дальше вам будет попроще. Если не слышали, то дальше вам будет еще поинтереснее. В нейролингвистическом программировании есть такой момент, как подстройки. Подстройки под собеседника. Что означает подстройки под собеседника? Дело в том, что подстройки бывают различные. Подстройки бывают по поведению. То есть мы копируем позу человека. Подстройки бывают по ВАКу. Что значит подстройки по ВАКу? В принципе, в первую очередь они нас интересуют. Слова, которые произносит человек, можно разделить на несколько направленностей. Визуальные слова. Я смотрю, я вижу, это красивый, представь себе. Аудиальные слова. Я слышал. Я слышу эти звуки, шорох, приятная музыка, хотя приятно это уже относится к кинестетике. Кинестетика – это то, что человек чувствует. Мне это приятно, мне хорошо с тобой, шершавый. Шорох – это уже является звук. То есть все слова можно разделить на визуальные предикаты, на аудиальные и на кинестетические. Поройтесь в интернете, вы найдете очень много списков слов, которые относятся к визуальным, к аудиальным, к кинестетическим модальностям. У нас нет цели сейчас разбирать, какие же слова к ним относятся. Но для начала у меня есть первое упражнение для вас. Упражнение в чем заключается? Цель этого упражнения – научиться подстраиваться под людей. Для чего нам нужно учиться подстраиваться под них? Для того, чтобы наши речи были более понятными, были более интересными. Если человек в данный момент находится в визуальной модальности, то лучше говорить слова, которые подходят под его модальность. Лучше говорить слова, которые ему сейчас в данный момент более понятны. Если человек находится в аудиальной модальности, лучше говорить слова, которые в данный момент ему понятнее, то есть аудиальные слова. И тут важен момент калибровки. Что значит калибровки? Калибровки — это значит умение понять, умение услышать. Слово относится к аудиальной модальности. Умение почувствовать. Слово относится к кинестетической модальности. И умение увидеть визуальной модальностью, а в какой модальности находится в данный момент человек. После этого подстроиться и начать использовать слова, которые подходят под его текущее состояние. Когда-то у психологов было такое убеждение, что если человек визуал, то он всегда визуал. Если человек аудиал, то он всегда аудиал. Хотя сейчас уже доказано, что это не так. По модальностям, по тем модальностям, которые используются человеком в текущий момент времени, можно понимать, какое состояние он испытывает сейчас. То есть просто слыша, читая текст человека, читая текст слов, которые произносит человек, уже можно предположить, в каком он находится состоянии. И опять же, зная его состояние, мы можем подстраиваться уже под состояние человека. Привожу пример. Если человек в хорошем настроении использует визуальные и кинестетические слова, это значит, что, скорее всего, всегда в хорошем настроении он будет использовать визуальные и кинестетические слова. Это значит, что когда у человека плохое настроение, мы подстраиваемся по голосу под его плохое настроение, само собой рядом не прыгаем, не веселимся, мы подстраиваемся, мы можем говорить точно так же грустно. Но если мы начнем грустно говорить визуальными и кинестетическими предикатами, визуальными и кинестетическими словами, то у человека настроение начнет подниматься. Это просто пример. С другой стороны, если у человека хорошее, если человек в плохом настроении находится там в визуальной и аудиальной модальности, то мы можем человеку очень быстро испортить это настроение. Простой пример. Так вот, что за упражнение вам нужно будет сделать, и даже не сделать, а скорее делать на протяжении того времени, пока вы не научитесь с легкостью подстраиваться под эти модальности. Первое, самое простое упражнение. Вы берете перед собой список слов визуальных, аудиальных и кинестетических и описываете, пишете три рассказа. Три рассказа об одном и том же. Пусть эти рассказы состоят из 30-40 предложений, пусть они занимают там лист формата А4. И описывайте про то, как вы провели вчерашний. Описывайте то, как вы провели вчерашний день. Первый рассказ в аудиальной модальности на страницу. Второй рассказ в визуальной модальности на страницу. Третий рассказ в кинестетической модальности на страницу. Если в первые дни вы можете пользоваться подсказками, если в первые дни вы можете пользоваться списком слов, которые относятся к этим модальностям, через неделю этого делания этого упражнения, выкиньте этот листик и начинайте воспроизводить все по памяти. Первые несколько дней, первые 2-3 дня текст пусть будет на лист формата А4. С другой стороны, когда через 3-4 дня вы можете объем уменьшить до половины страницы. Но не нужно увеличивать шрифт, не нужно обманывать себя. Ваша цель увеличить свой словарный запас. Факт остается фактом. Те люди, которые являются более хорошими коммуникаторами, те люди, которые являются более хорошими ораторами, те люди, которые являются более интересными рассказчиками, словарный запас их выше. Кстати, один из способов также повышать свой словарный запас — это читать книжки. Но читать книжки не из спецлитературы какой-то, допустим, только книжки по гипнозу, а читать художественную литературу. Старую художественную литературу. Перечитайте «Войну и мир», и словарный запас вас очень-очень сильно пополнится. С другой стороны, словарный запас уменьшается, если не читать книжек, к сожалению. Так вот, с первым упражнением понятно. Мы берем три листа каждый вечер, и каждый вечер пишем какие-то рассказы. А что же делать в том случае, если вы рассказываете историю не одному, а двум людям? Причем один из них находится в визуальной модальности, другой находится в кинестетической модальности. Я думаю, что ответ приходит на ум очень быстро, рассказывать и в визуальной, и в кинестетической модальности. А двух откалибровать довольно-таки просто. А если вы находитесь, общаетесь с тремя людьми и трем рассказываете? Трех откалибровать может уже быть чуть-чуть проблематичнее. А если 4? А если 10? Всегда, когда вы рассказываете какие-то рассказы, если у вас нет возможности понять, в какой модальности находится человек, то подстраивайтесь, под визуальную, аудиальную и кинестетическую модальность сразу. Используйте одинаковое количество предикатов визуальных, предикатов аудиальных и предикатов кинестетических. Как отрабатывать этот навык? Как его улучшать? И как его вообще развивать? Потому что улучшаем мы то, что у нас есть, а наверняка многие, те, кто слушает эту запись, те, кто слушают этот аудиокаст, впервые слышат про это упражнение, впервые слышат про этот навык. Так вот, мы берем стопку маленьких листиков. Это могут быть офисные бумажки размером 10 на 10 сантиметров. Это может быть что-то поменьше, неважно. На каждом листике будет написана одна буква. Это может быть буковка В, это может быть буковка А, это может быть буковка К. Берем 30 листиков. Получается 10 листиков с буковкой В, 10 листиков с буковкой А, 10 листиков с буковкой К. Мешаем все эти листики, раскладываем их перед собой и начинаем рассказывать историю. Про то, как мы провели вчерашний день. Именно рассказывать уже. Рассказываем. Переворачиваем первый листик, видим буковку и подстраиваем наш рассказ дальше под именно эту буковку. Если выпадает буковка В, то начинаем рассказывать, продолжаем рассказывать историю о визуальной модальности. Открываем через 15-20 секунд следующий листик, видим буковку К, переключаемся на кинестетическую модальность. 15-20 секунд, переворачиваем следующий листик, видим опять буковку В, переключаемся снова на визуальную модальность. И так до тех пор, пока не закончатся листики. В итоге у вас будет рассказ такой, минут на 15-20, может быть больше, это не важно. А какие здесь плюсы? Что хорошего в этом? Во-первых, вы учитесь подстраиваться под визуальную, под аудиальную и под кинестетическую модальность. Во-вторых, вы учитесь просто рассказывать истории. Вы учитесь рассказывать ни о чем, потому что очень сложно минут 15-20 рассказывать о чем угодно и сколь угодно. У нас сегодня еще будет упражнение на то, как учиться рассказывать ни о чем. Но вот первый пример того, как это делать, это берем листики и начинаем чесать. Чешем. Так, это по поводу подстроек под ВАК. Под визуальные, аудиальные и кинестетические модальности. Есть следующий момент. Подстройки под ценности. Подстройки под ценности. Это означает то, что если человек говорит, что, пример простой, у каждого человека есть какие-то ценности, у каждого человека есть какие-то убеждения. Если мы начинаем доказывать человеку, что он не прав, то мы создаем конфликтную ситуацию. Хотя чаще бывает складывается ситуация таким образом, что мы доказываем не то, что человек не прав, а мы доказываем то, что мы правы. Я доказываю не то, что мой собеседник не прав, а я доказываю то, что я прав. Я отстаиваю свою точку зрения. Поэтому, следующий пункт. Отстранитесь от своих убеждений и примите мнение собеседника как за тоже возможную правду. Подстраивайтесь под его убеждения. Если человек говорит, я считаю, что это классно, да, я тоже считаю, что это классно, и у меня на эту тему есть одна история. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Если человек говорит, я считаю, что это плохо, спросите, почему он считает, что это плохо? Он считает, что это плохо потому-то. Блин, круто, да. Дайте возможность человеку тоже что-то рассказать. Но может быть такая ситуация, что человек говорит вам какое-то убеждение, с которым вы категорически не согласны. С одной стороны, можно его обмануть, сказав, да, я с тобой согласен. А с другой стороны, можно пойти на конфликтную ситуацию. С третьей стороны, можно его не обманывать и не идти на конфликтную ситуацию. Самый простой вариант. Собеседник говорит, я люблю конфеты. А вы конфеты на дух не переносите. С одной стороны, можно подстроиться, сказать, классно, я тоже люблю конфеты. С другой стороны, можно сказать, да, я понял, поэтому ты такой жирный, прекращай их жрать, станешь нормальным, симпатичным, симпатичным человеком. Опять коммуникация разорвана. А с третьей стороны, можно сказать, слушай, классно, я тоже люблю вкусно покушать. Но это ведь так и есть. Я ведь люблю вкусно покушать. И этот человек любит вкусно покушать. И вот конфеты, он вкусно кушает. Я не нарушаю с ним рапорта, я не нарушаю с ним внутреннего доверия, И с другой стороны, я подстраиваюсь под него. Поэтому следите за этими подстройками. С одной стороны, не рвите коммуникацию, а с другой стороны, подстраивайтесь под это. И вам задание на ближайшую жизнь. Учитесь калибровать убеждения человека. Учитесь калибровать и подстраиваться под них. То есть, когда слышите что-то, что человек считает интересным, когда слышите что-то, что человек считает хорошим, когда слышите что-то, что человеку нравится, поговорите на эту тему, поговорите на тему того, что нравится человеку, и одобрите его это увлечение. Одобрите его вкусы. Он вам будет за это благодарен. Это еще один из способов, каким образом можно подстроиться под человеком. Следующий момент. Подстраиваемся под окружение. Простой пример, как это можно использовать. Допустим, представьте себе такую ситуацию. Вы знакомитесь с человеком. Либо не знакомитесь, а встречаетесь с одноклассником, которого вы не видели 30 тысяч лет. Видели его давным-давным-давно. Вы начинаете общаться. И тут оказывается, что ваш одноклассник отдыхал в том же самом отеле, в той же самой стране, где и вы отдыхали, но с разницей в неделю. Либо с разницей в месяц, либо неважно, с разницей в полгода или год. К этому однокласснику начинаешь испытывать сразу совершенно другие чувства. Как ты там тоже отдыхал? Классно! Начинает, у вас появляется огромное количество тем для разговора. Появляется огромное количество тем для обсуждений. Представьте себе, что что-то схожее происходит тогда, когда вы рядом с незнакомым человеком. Либо тогда, когда вы рядом с человеком, которого плохо знаете, либо который не доверяет вам, либо вы хотите вызвать доверие этого человека к вам. Когда находится что-то общее. Каким образом искать это общее? Каким образом, опять же, вызывать вот это вот состояние, что рядом с ним человек какой-то близкий, рядом с ним человек какой-то интересный, рядом с ним человек, с которым очень много общего. Пункт. Подстройка под окружение тоже осуществляет это. Пример, как это используется. Ты где учился? Я учился в Московском энергетическом институте. Московский энергетический институт, это вообще где такое находится? Московский энергетический институт находится на метро Авиамоторная. Метро Авиамоторная, классно, я там проводил как-то свободное время, там парк ведь еще есть. И мы там с друзьями были. Да, точно, парк, мы там тоже были. Все, нашли пересечение на парке. А где ты проводил свободное время? Где ты там, допустим, отдыхал в прошлом году? В прошлом году я отдыхал на море. На море, классно, я тоже на море отдыхал в прошлом году. А ты где отдыхал? Я отдыхал там-то. Круто, а я там-то отдыхал. Находим общее соприкосновение. А где ты делал там то-то? Я то-то делал там-то. Там-то, классно, я там-то там 20 лет назад проходил рядом. Находим эти общие точки, горячие точки. Обозначаем, что у нас в этих местах общее. Подстраиваемся под окружение человека. Значит, сейчас мы рассматривали момент, к которому мы опять же еще вернемся. Рассматривали момент, что говорит человек, который интересен, который является интересным собеседником. Сейчас мы подумаем о том, каким образом он говорит, то есть как. Первый очень важный момент – это жестикуляция. Этот человек, скорее всего, жестикулирует. И с жестикуляцией своей он не показывает то, чего не может высказать словами, как это бывает очень часто, когда люди руками показывают что-то, чего они не могут высказать. А руками он показывает, он достраивает те картины, которые рисуют словами. То есть, допустим, если он рассказывает, я залез на такую огромную гору, он руками показывает, какая это гора. Если он показывает, что вот у меня там, я купил себе этот классный велосипед, он руками показывает, как он берется за этот руль. Все это делается для того, чтобы собеседник, который общается с ним, мог как можно ярче, как можно четче представить себе эту картину. А зрительный нерв у нас самый толстый. Самую полную информацию, которую мы получаем через зрительный нерв. Мы привыкли этот мир в первую очередь видеть. Поэтому для того, чтобы человеку было проще воспринимать информацию, то показывайте ему что-то. То есть идеальный вариант вообще показывать фотографии про то, как вы провели отпуск, и параллельно этому рассказывайте. Вот здесь я делал это, вот здесь я делал это, вот здесь я делал это. Согласитесь, ведь когда человек показывает фотографии своего отпуска и рассказывает про отпуск, это одно. А когда он не показывает фотографии, а просто рассказывает, это совершенно другое. Ведь намного интереснее смотреть. А еще круче, когда мы видим видео. А после этого человек, собеседник, наш друг, что-то рассказывает про это. То есть старайтесь по возможности свои рассказы подкреплять картинками. А если у вас нет такой возможности подкреплять ее картинками, то подкрепляйте ее жестами, рисуйте руками то, что вы видите. Показывая фигуру какого-то человека, с которым вы общались, там, это был здоровый такой чил. Можете показать руками его размеры. Собеседнику будет проще представить эту картину. Очень важный момент. Жестикуляция. Следующий пункт. Это подстройка под тембр голоса. Подстройка под голос собеседника. И подстройка под скорость голоса. Представьте себе, что вы находитесь в хорошем настроении. Либо, с другой стороны, вы можете находиться в плохом настроении. Это можно понять как по телу, так и по вашему голосу. И человек, который начинает с вами общаться интонациями человека в хорошем настроении, если вы находитесь в плохом, то вам с ним будет неинтересно разговаривать, потому что он вас не понимает. У него настроение хорошее, а у вас оно плохое. С другой стороны, если у вас хорошее настроение, и у вас интонации, которые показывают, что вам хорошо, и рядом с вами находится какой-то придурок, или какая-то дура, которая начинает, о, вот у меня то-то, у меня то-то, у меня... То вам тоже, скорее всего, будет не особо интересно. Ну, если же вы этого человека не рассматриваете как сексуального партнера, если же вы этого человека не рассматриваете как сексуального партнера в ближайший час. Если же вы его не рассматриваете так как таковым, то общаться с ним может быть не так интересно, как если бы у него было хорошее, прекрасное настроение. Как же выводить человека из этого настроения? То есть, с одной стороны, мы понимаем, что если у человека плохое настроение, подстройтесь под голос, подстройтесь под скорость его речи, подстройтесь под его интонации, поговорите о его проблеме. И начинайте выводить его из этого состояния. Начинайте менять постепенно свою интонацию. Параллельно этому начинаю рассказывать какие-то более яркие, более красочные истории. Яркие и красочные не в смысле, что в них должно быть больше визуальных каких-то моментов, а в смысле, что они должны быть менее пессимистичны, а более оптимистичны. Не нужно лечить человека. Нужно просто выводить его из этого состояния, меняя свое состояние. То есть мы вначале что делаем? Мы вначале подстраиваемся под человека, подстраиваемся под его настроение. После этого начинаем сами на какое-то мгновение испытывать вот эту вот расслабленность, вот эту вот, может быть, какой-то дискомфорт, и начинаем менять свое настроение, вспоминая какие-то положительные моменты, начиная рассказывать про них. Меняется наше настроение, соответственно, меняется настроение человека. И после этого что он говорит? Он говорит, что, блин, у меня было такое хреновое настроение. Тут пришел вот этот мой друг Вася. Что-то мы с ним пообщались, непонятно о чем. Он ушел, у меня оно стало таким хорошим. Я не знаю, либо что-то в этом человеке такого не такого, как все. Либо он мне рассказал что-то, либо он обладает какой-то энергией. Но вот этот классный собеседник. Вот мне с ним так хорошо и комфортно. Вот он приходит, настроение поднимается. Как прокачивать это качество? Number one. Пункт номер один. Подстраивайтесь под скорость речи собеседника. Это раз. Подстраивайтесь под паузы, которые делает человек в своей речи. Это два. Подстраивайтесь под интонации, которые выражает своим голосом собеседник. Это три. Задание это на ближайшие... Задание это выполнять нужно в ближайшие 70-80 лет. Каждый день, ежедневно, когда вы хотите. Все даже не когда хотите, а в первый месяц постоянно выполнять его. А после этого, когда захотите. Очень интересно. Очень интересные отзывы тех людей, которым я это рассказывал, решившие применить данные подстройки. Подстройка по тембру голоса. Подстройка по... И подстройка, кстати, по жестикуляции. Некоторые люди применяли это на экзаменах, результаты были совершенно другие. Человек начинал сам показывать что-то и рассказывать что-то. Преподаватель, лектор начинал рассказывать то, что должен рассказать ученик. Происходит это, скорее всего, потому, что собеседник начинает видеть в вас себя. И ему не хочется, ну, если брать пример с лектором, ему не хочется, чтобы заваливать самого себя. И он помогает, он вытягивает студента, который на самом деле не готовился к экзаменам, а который проводил время с какой-то девушкой. Хотя я настоятельно рекомендую вам проводить время и с девушками, а с другой стороны готовиться к экзаменам. А сейчас давайте вспомним уроки русского языка и литературы. Что нам рассказывали? Рассказывали нам то, что сочинение должно состоять из вступления, в сочинении должна присутствовать основная часть, и сочинение должно включать в себя заключение. Причем заключение и вступление — это приблизительно по 10% рассказа. Основная часть, соответственно, 80% рассказа. Каждой истории присущи некоторые пункты. Пункт номер один. Это во всех историях есть главный герой. В роли главного героя можешь быть ты, в роли главного героя могу быть я, в роли главного героя может быть твой друг, в роли главного героя может быть незнакомый тебе совершенно человек из рассказа, рассказывая, допустим, о том, что же ты интересного прочитал. И в роли главного героя может быть вещь какая-то, если ты рассказываешь о истории какой-то вещи, которая у тебя есть, либо которая есть, опять же, у твоего друга. Это не так важно. Второй момент истории, и он, пожалуй, самый важный, это перемены. С главным героем должны проходить перемены, изменения. Причем изменения ценностные. То есть, чтобы у персонажа в жизни появилось нечто важное, чего не было ранее. Какая-то новая ситуация, в которую он не попадал. Какие-то новые люди, с которыми он до этого не был знаком. Если не будет в рассказе перемен, то это может быть какое-то повествование. Но историей это назвать будет очень-очень сложно. И обычно после таких рассказов можно услышать такую фразу: «Ну и чё? К чему это все это? К чему все это было, то, что ты рассказывал?» Третий момент. История интересна лишь тогда, когда зритель может, когда слушатель может оказаться на месте главного героя и может сопереживать. Опять же, если главный герой — это человек, то и положительный, если это положительный человек, то лучше, чтобы собеседник оказался на месте главного героя, чтобы он мог сопереживать, подсознательно представляя себя вот в роли персонажа. Излагайте факты таким образом, такими словами, чтобы человеку было это проще сделать. Вот представь, смотри, вот я иду по улице, вот представь себе, будто бы ты идешь по улице, и там с тебя, с тобой происходит это. Вот что бы ты почувствовал? Вот я испытывал то же самое. Вот такие вот фразы, такие вот обороты помогают нам настроить человека, настроить группу лиц, с которым мы рассказываем какую-то историю, на сопереживание, на то, чтобы человек мог как можно ярче пережить эту историю, этот рассказ, который мы ведем. Следующее. Было бы очень неплохо, я даже настоятельно рекомендую, привязать рассказ либо к какому-то времени, либо к какому-то месту. Допустим, ровно год назад у меня произошла такая история, ровно в этот день. Это привязка к времени. Либо в точно такой же вечер, в точно такой же теплый вечер, когда-то 15 лет назад произошла такая-то ситуация. Привязка к времени, опять же. Привязка к месту. То есть такой же вечер, тут и такая-такая привязка идет. Когда я прохожу мимо одного кафе на Пушкинской, рядом с этим кафе есть магазин, в котором продается какая-то косметика. Из этого магазина постоянно играет музыка. Чаще всего я слышу Аббу. Если я прохожу с кем-то рядом с этим магазином, неважно, слышу я или не слышу песню Аббы, либо музыку Аббы, то у меня есть возможность для того, чтобы начать одну очень интересную историю, как я попал на мюзикл «Мама Мия». Начинаю опять, блин, вот здесь играет сейчас «Мама Мия», и каждый раз, когда я прохожу мимо этого места, я вспоминаю мюзикл. меня как-то на него вытащил друг, ла-ла-ла-ла-ла-ла, понеслось. Если музыка не играет, то я говорю, странно, чаще всего здесь играет Абба. А почему я на это обратил внимание? Потому что Абба у меня связана с приятными ощущениями, которые я испытывал тогда, когда ходил на мюзикл «Мамма Мия». Сейчас Аббы нету, но все равно эти чувства привязаны к этому месту. Это был замечательный мюзикл, все, понеслось. Понеслось погружение собеседника в те приятные эмоции, которые я когда-то испытывал. Так что привязывайте, привязывайте все к месту. Опять же, можно вспоминая подстройки по территории, вспоминая подстройки по месту, можно осуществлять подстройки рассказов как определенным местам. Там, ты где там вчера? Ты где, на какой станции метро работаешь? Я работаю на такой-то станции метро. Кстати, на этой станции метро у меня произошла однажды замечательная история. Если же на этой станции метро никаких замечательных историй у вас не происходило, то наверняка на этой ветке что-то веселого добыло. Кстати, это же оранжевая ветка. Кстати, я как-то по оранжевой ветке ехал, и там я увидел одного человека. И понеслась. Я главный герой. Есть какие-то перемены, которые были до этого, которые были после этого. Есть привязка к месту. Историю можно расписать вот в такой вот интересной структуре. Не знал, узнал, удивился, изменил свое отношение к какой-то ситуации. Если взять пример к мюзиклам, пример с мюзиклами, с мюзиклом «Мамма Мия», то ну, на самом деле до того момента, пока меня друг не вытащил на это мероприятие, я никак не воспринимал мюзиклы. То есть для меня это была фонограмма, под которую поют непонятные мне люди, которые танцуют. Я даже удивляюсь, как с таким убеждением этому человеку удалось все-таки меня вытащить на это мероприятие. Но когда пошли первые аккорды музыки, когда я услышал это, когда я увидел то, что люди там действительно поют, что это не фонограмма, я прочувствовал вот эту вот всю энергетику зала, а эту энергетику музыкой, я влюбился в мюзиклы. И сейчас я знаю, что у нас появился один новый интересный мюзикл, на который я очень хочу сходить, но рекламировать я его не буду. Пример. Я не знал о том, что мюзиклы это классно. Тут я узнал, я удивился, я изменил свое отношение. Не знал, узнал, удивился, изменил свое отношение. Практически любую историю можно привязать к этой структуре. Допустим, я когда-то не знал, что в Москве можно зарабатывать там, $1000 в США, $1000, 1000 евро и не иметь места, где жить. Пока у меня не произошла такая история, что ла-ла-ла, что я остался без квартиры, что там общежитие, в котором я жил, меня из него выгнали, я остался на улице, и я зарабатывал много. Я зарабатывал $1000, я понимал, что этого в принципе хватит на то, чтобы снять квартиру в те времена, но мне негде было жить. Я к этому относился так, как к тому, что судьба меня учит, судьба делает меня сильнее, благодаря этому отношению. Я смог выжить, я прожил эту сложную неделю. Не знал, узнал, удивился, изменил свое отношение. Описывайте как можно ярче, описывайте как можно четче. Следите, калибруйте ощущения человека. История не должна, не обязательно, чтобы история была очень короткой. Точнее, даже желательно делать ее как можно длиннее. Хотя, если вы затянете историю на час, это тоже может быть хорошо, если людям приятно вас слушать, если они ведутся. Опять же, умея калибровать, умея чувствовать, что думает сейчас на данный момент человек, мы можем, мы понимаем, стоит ли заканчивать историю или продолжать ее дальше. Каким образом калибровать? По позе, по тому, куда смотрит человек, по его взглядам на нас, по направленности ног. Если все это направлено в нашу сторону, то прекрасно, собеседник наш слушает. А если же он там что-то начал зевать, спрашивает кто-то у кого-то что-то другое, отвлекают друг друга, то это плохой знак, это скорее всего, что вас не слушают. Что я делаю, если я рассказываю что-то, рассказываю какие-то истории, тут хлоп, человек начинает что-то кому-то другому рассказывать, мало того, что сам не слушает то, что я хочу ему донести, так с другой стороны он еще и отвлекает другого. Я просто начинаю, замолкаю и смотрю на него. Он останавливается, смотрит. Ой, извини, я тебя перебил. Да, спасибо. Продолжаешь рассказ. Да, рассказываешь. Уже, само собой, не обязательно так ярко, как ты делал это до этого. Но да, ты рассказ довел свой до конца. Умей отстоять свой рассказ, умей довести его до конца. Потому что если же ты обрываешь его на середине, если люди перебивают тебя, и ты не можешь не дорассказываешь его дальше, то ты неинтересный рассказчик. Хотя, с другой стороны, это можно рассматривать как обратную связь. То есть людям не было интересно слушать тебя. Что в следующий раз можешь сделать по-другому? Что ты делал хорошего? А до какого момента тебя слушали с интересом? И в какой момент тебя прекратили слушать? Что произошло в этот момент, когда интерес к тебе угас? Может быть, ты затронул какие-то темы, которые могут унизить другого человека? Допустим, рассказывая про то, сколько много ты зарабатываешь денег в неизвестной компании тебе, и рассказывая про то, как классно ты отдыхаешь в каких-то очень пафосных и крутых местах, это может быть... из-за этого, ну, это может вызывать дискомфорт из-за того, что люди не чувствуют себя таким же, как ты. То есть у тебя нет подстройки к этим людям, ты не подстраиваешься под них. Хотя если история привязана действительно к какому-то очень дорогому месту, а ты понимаешь, что человек, который рядом с тобой, может отрицательно воспринять эту разницу, финансовую разницу, то можно просто отбросить те моменты, которые будут показывать твое финансовое превосходство над собеседником. Мне очень часто говорят люди о том, что они не знают, что рассказывать. Либо рассказывают, тут хлоп, не понимают, что дальше им говорить. Есть одно очень интересное упражнение, которое как-то давным-давно, когда я проходил тренинг по публичным выступлениям, нам его дали для того, чтобы не подвисать, для того, чтобы не было пауз. То есть мы начинаем выполнять это упражнение перед аудиторией в тот момент, когда забываем, что рассказывать дальше. По прошествии времени я понял, что это упражнение можно использовать не только в публичных выступлениях, но и в повседневной жизни. В чем заключается упражнение? Вы берете любое слово, допустим, часы. Часы. Начинаете строить от этого слова рассказ. Совершенно любой рассказ. После этого, секунд через 5-10, вы лаконично меняете тему, начинаете рассказывать что-то дальше. Проходит еще 5-10 секунд, вы снова лаконично меняете тему. Проходит еще 5-10 секунд, вы снова лаконично меняете тему. И таким образом вы рассказываете себе что-то на протяжении 10 минут. Привожу пример. Если взять то же самое слово «часы». Вы знаете, самые первые часы мне подарили родители давным-давным-давным-давно. Я, правда, не помню, какой это был возраст, и это был точно не первый из моих подарков. Один из самых таких ярких подарков, который мне запомнился, это был трансформер. Я не знаю, были такие трансформеры в Москве, наверняка тоже были. Они были такие коричневые, из него делался самолетик, из него делался робот и из него делался танк. А в итоге я этот трансформер разбирал. Кстати, разбирал я все. Разбирал я трансформеров, разбирал я часы, разбирал я видеомагнитофон как-то разбирал. И когда я подходил к родителям, я просил что-то разобрать. Точнее, я не говорил, что я хочу это разобрать. Я говорил, что я хочу это починить. Потому что мне давали разбирать обычно те вещи, которые уже не работают. Кстати, с моими друзьями такого не происходило. Они почему-то не любили разбирать различные вещи. Хотя, может быть, мы просто об этом не помню. Либо, может быть, мы просто на эту тему не общались. С друзьями мы обычно играли в прятки. Несмотря на то, что в каком-то определенном возрасте мы уже стали взрослыми людьми, мы все равно продолжали играть в прятки. Это была такая игра, которая привязывала нас к детству. В эту игру мы играли там чуть ли лет до 15, до 16. А после этого произошло... После этого мы закончили школу. Я поехал учиться в Москву. Снова происходит перемена темы. Таким образом, мы строим рассказ... Отталкиваясь от первого слова, переключаемся все дальше и дальше и дальше и дальше. Это первый пример. Называется порожняк. Порожняк — это что такое? Это пустой вагон, который не везет в себе совершенно ничего. То есть, и в принципе, рассказ, упражнение это называется порожняком из-за того, что особо сильной смысловой нагрузки в этом рассказе нет. Следующее. Значит, для чего оно выполняется? Для чего его нужно делать? Для того, чтобы развивать ваш бредогенератор, развивать умение говорить долго, умение говорить ни о чем. Другой вопрос, нужно ли это в группе, в стае, в которой вы общаетесь, нужно ли говорить долго и ни о чем. Но знать, как поддержать тему в любой момент, вы уже сможете. Опять же, если отработано это упражнение. Второй способ развивать, в принципе, те же самые навыки, это упражнение называю ромашкой. Как и в предыдущем случае, берется одно слово и берется серия рассказов. Но эта серия рассказов базируется только на этом одном слове. Допустим, берем слово «часы», рассказываем первую историю про часы, возвращаемся снова к часам, рассказываем какую-то новую историю, которая привязывается к слову часы, рассказываем какую-то третью историю, то есть получается как бы лепестки вокруг центра цветочка. Я, к сожалению, забыл, как называется центр цветочка. Выполнять его тоже желательно минут по 5, по 10 ежедневно. Вы знаете, если вот так вот запариться над этой темой, зациклиться на теме этих упражнений, то можно стать неадекватным человеком, если ежедневно тратить часа 2-3 на тренировку рассказов, на тренировку калибровок различных, на тренировку подстроек. Поэтому, если хотите, скажем так, более адекватной интеграции данных ресурсов, то выполняйте по 1-2 упражнения. Тратьте 15-20 минут ежедневно. Сегодня делайте одни упражнения, завтра другие, послезавтра третьи, послепослезавтра четвертые, а послепослепослезавтра снова первые и так по кругу. То есть не нужно тратить 2-3 часа сегодня для того, чтобы этого добиться. Хотя, если у вас есть желание, если у вас есть время, то почему бы и нет? Опять же, я сравниваю со своим временем, которым я располагаю. У меня на сегодняшний день, к сожалению, нет 1,5-2 лишних часов, которые я могу потратить на данное развлечение. Хотя, если у вас такая возможность есть, пожалуйста, вперед. В любом случае, это лучше, чем пить пиво, в любом случае, это лучше, чем курить сигареты. У упражнения под названием «Порожняк», про которое мы только что говорили, есть еще одна очень-очень интересная и заманчивая функция. Это переключаться с одного рассказа на другой рассказ. Лаконично переключаться с одной истории на другую историю. Зачем это делать? Вспомните, когда вы встречали человека, с которым вам было очень-очень-очень интересно. Чаще всего это было обоюдное ощущение, и собеседнику интересно с вами, и вам интересно с собеседником. Так вот, вспомните этого человека, вспомните то, как вы с ним общались, вспомните то, о чем вы с ним общались. И скорее всего, иногда бывали даже такие моменты, когда вы перебивали друг друга, кто-то один дорассказывал историю за другого, на середине истории можно было прерваться, не рассказывать эту историю, прерваться, начать рассказывать о чем-то другом, а после этого закончить эту историю, закончить текущую историю, после этого закончить ту историю, которую не закончили. То есть темы прерываются, начинаются новые, прерываются новые, начинаются третьи, заканчиваются предыдущие истории непонятно когда. Знаете что, если мы будем подстраиваться под тот способ рассказа историй, под тот способ прерывания истории и начинания рассказывания новых, то мы как раз вызываем эту иллюзию интересного общения. Почему я называю это иллюзией? Не совсем подходящий термин для этого случая, потому что человеку ведь действительно становится нами интересно. Но называю я это иллюзией только из-за того, что мы искусственно вызываем это. Хотя на самом деле, в принципе, как иллюзией это не является. Это является действительно реальное ощущение, которое испытывает собеседник и которое начинаем испытывать мы. Так как мы находимся на одной волне, так как люди, находящиеся на одной волне, обмениваются эмоциями, обмениваются чувствами. И ваши положительные ощущения передаются собеседнику, а положительные ощущения собеседника передаются вам. Либо обратное, ваши отрицательные чувства могут передаться, отрицательные чувства собеседника могут передаться вам. Наверняка такое встречаете в жизни, можно даже сказать, ежедневно. Так что же это такая за волшебная техника? Мы начинаем рассказывать первую историю. Доходим до кульминации. Не заканчиваем историю. Начинаем рассказывать вторую историю. Доходим до кульминации. Не заканчиваем. Начинаем рассказывать третью историю. Доходим до кульминации. Вспоминаем первую историю. Заканчиваем первую. Начинаем четвертую. Заканчиваем вторую. Начинаем пятую. Заканчиваем третью. Не обязательно, чтобы это был такой правильный паровозик, но что именно мы делаем? На кульминации, либо уже в моменте, когда мы близки к кульминации, близки к развязке, близки к самому яркому событию, мы переключаемся на что-то другое, либо увидев что-то, о, кстати, вон там, смотри, проехал там автобус, либо проехала машина, я вот в точно такой же машине как-то ехал, и мне водитель рассказал историю одну очень интересную. Сейчас я тебе историю водителя расскажу, потом дорасскажу предыдущую. Начинаем рассказывать историю, которую рассказал водитель. После этого рассказываем еще что-то. После этого, кстати, я же тебе не дорассказал ту историю. Ла-ла-ла, дорассказываешь ту историю. 30-40 минут такого общения, и вы становитесь, мало того, что очень интересным собеседником. Почему очень интересным собеседником? Потому что вы становитесь, вы проявляете свою заинтересованность к собеседнику. Вы показываете, создаете иллюзию даже, а не показываете того, что вам очень интересно и хочется очень много чего рассказать. А раз вам хочется очень много всего рассказать, то значит вам можно доверять, значит вы свой человек. Ну это различные подсознательные моменты, которые вылазят в людях во время общения. То есть показывайте. То есть другими словами, просто подстраиваясь под модель общения людей, которым интересно друг с другом, мы вызываем интерес как в себе, так и в собеседнике. Это обоюдное ощущение. Следующее задание. Раз в день, когда вы общаетесь с человеком, начните первый рассказ, переключитесь на второй, переключитесь на третий, закончите первый, закончите второй, закончите третий. Посмотрите на изменения, которые будет испытывать собеседник после общения с вами. Посмотрите на изменения его отношения к вам после нескольких дней такого общения. А изменения будут, обязательно будут. Откуда брать эти истории? Действительно сложно бывает резко переключиться с момента неумения генерирования этих историй на момент, когда из вас они все плещут из различных дыр. Поэтому что можно сделать? Можно взять ручку, можно взять листик и расписать как можно больше историй интересных, которые произошли в вашей жизни. Не нужно подробно их расписывать, можно в 2-3 словах. История про то, как я познакомился с гитаристами с какой-то группы на море. Первая история. История про то, как я первый раз прыгнул с парашютом. История про то, как я поступил в институт. История про то, как я съездил в Питер. История про то, как я бла-бла-бла-бла-бла. Имея перед глазами этот список историй, наблюдая его, вы визуально запоминаете эти истории. Визуально. То есть видите эту страничку, вы можете вспомнить эту страничку и с помощью упражнения «Порожняк» переключиться на любую из историй, которые у вас уже обозначены в голове как интересные истории. С другой стороны, во время общения может выскочить какая-то классная история, которая лаконично впишется в коммуникацию. Опять же, вы ее запоминаете, вы ее можете записать на этот листик. И вы можете к ней вернуться в любой удобный момент, когда вам это будет нужно, когда вы почувствуете, что эта история подходит для общения. Поэтому дорожите ими, дорожите тем, что у вас есть, и помните об этих событиях, записывайте их, не забывайте их. Потому что у любого 17-18-летнего юноши, у любой 17-18-летней девушки столько историй в ее прошлом опыте. Я просто не верю, когда мне человек говорит, что, знаешь, у меня в жизни совершенно ничего интересного нет по сравнению с тобой. Я не верю в это. Я верю в то, что человек не умеет рассказывать и не умеет представлять то, что у него было, как что-то интересное. В это я верю. Я верю в то, что человек не знает того, про что я рассказывал вам сегодня, про что я рассказываю вам сейчас. Вот в это я верю. Я верю в то, что есть люди, в которых это все встроено, которые, у которых это все с рождения, потому что у них родители были общительные, потому что им повезло общаться в какой-то очень общительной компании людей. С другой стороны, есть большинство людей, которым повезло не так сильно, и которым приходится учиться, которым приходится развивать эти навыки. В любом случае, не стоит бояться всего этого, не стоит бояться брать на себя внимание группы и рассказывать что-то свое. Пусть это будет для начала 2-3 истории за один вечер, допустим, это день рождения. 2-3 истории перед всеми, не то, что вы подходите там, к одному, к двум людям и рассказываете им что-то, а вы берете на себя всю группу, допустим, там у вас человек 20. Либо 15-20 человек держите в течение 5 минут до 5 минут. После 5 минут может стать вам. Группа может начать все-таки засыпать и отключаться от вас. Держите всю группу первым рассказом. После этого, там, через полчаса, начинаете что-то второе рассказывать. И если первая и вторая история была очень интересная и зажгла группу, то когда вы начнете что-то третье рассказывать, группа уже сама обратит на вас внимание, будет за вами наблюдать и будет вас очень внимательно слушать. И скорее всего, если первая и вторая история им понравилась, то третья уже заочно будет нравиться, так как предыдущие уже понравились. Ну, это эффект, с одной стороны, стадного чувства, с другой стороны, эффект наложения отношений к предыдущим историям на историю, которую слушают в данный момент времени. Ну, этот эффект наложения проявляется в различных сферах нашей жизни, но в данном ракурсе, в данном контексте он нам интересен. Потому что благодаря ему мы можем, опять же, манипулировать людьми. То есть мы знаем, что у нас есть три истории, допустим, а две из них интересные, одна неинтересная. Так, неинтересную лучше ее, конечно, вообще не рассказывать, но если ее нужно рассказать, то лучше перед тем, как рассказать интересную историю, рассказать несколько интересных. После этого внимание зрителей будет преднацелено на неинтересную историю. Намного больше этого внимания будет, чем если мы просто начнем рассказывать неинтересную историю. А если мы начнем ее рассказывать первой, так нас еще не дослушают, и после этого не будут слушать вообще, потому что они знают, что этот человек рассказывает какую-то полную херню. Конечно, все не так плохо, как есть на самом деле, но тренируйтесь. Начинайте со своих друзей, заканчивайте на неизвестных вам группах. Дам сейчас экстремальное одно упражнение напоследок, экстремальное задание, на которое я уверен, что осмелятся очень-очень-очень немногие, но я уверен, что те, кто на него осмелится, они получат огромный плюс. Придумайте себе какую-нибудь легенду. Допустим, какую легенду продвигали мы? Первая легенда: я хочу купить себе новый мобильный телефон. Там, вторая легенда: я хочу купить автомобиль. Третья легенда: я являюсь представителем российской партии секса. С этой легендой мы заходили с парнями в метро. Спускаясь в вагон, солидные, одетые молодые люди в костюмах, с галстуками, с дипломатами. Заходит один: граждане пассажиры, мне нужна минутка вашего внимания. Я бедный студент, мне нужен новый мобильный телефон, так как я устроился, допустим, в новую фирму, а старый у меня без полифонии, старый без цветного дисплея, а без нового телефона я не смогу нормально зарабатывать денег. Пожалуйста, кто сколько может, дайте мне на новый телефон. Посмотрите, разве можно с этим говном ходить на встречи к серьезным людям? И у нас была игра: кто больше денег соберет вот так вот, таким образом, за вагон. Ну, за одно выступление. В итоге победил парень, у которого была легенда. Точнее, у него даже не легенда была, у него была правда. Он спустился, зашел в вагон и сказал: а у девушки завтра день рождения. Бабла на день рождения ее совершенно нет. Но я ее люблю, и я боюсь, что если я приду к ней на день рождения без подарка, то это принесет ей неприятности. Я не хочу выходить на улицу, я не хочу грабить, я не хочу нарушать закон. Я обещаю, что к следующему году у меня будет очень хорошая работа на то, чтобы сделать очень хороший подарок девушке. А сейчас, в этом году, я прошу, чтобы вы мне помогли и... помогли деньгами на подарок. Я не помню, как дословно и что дословно он говорил. В итоге, за один вагон он заработал 650 рублей. Это был 2003 год. То есть 650 рублей в 2003 году, если с учетом инфляции, то это как сегодня 1500 рублей. 1000-1500 за один вагон. Ну а теперь можно сравнить с публичными выступлениями, с рассказами, которые рассказывают нищие в метро. Ну и подумать, где же все-таки, что все-таки эффективнее, когда они за вагон набирают там по 10-20 рублей, или когда человек за вагон набирает 650 рублей. Кстати, если кому-то интересно, сколько набирали другие люди, то средняя расценка была, средняя сумма была порядка 300-400 рублей. И что вам требуется сделать? Придумать какую-то такую же легенду, зайти в общественный транспорт и заработать денег. Совет, которому, в принципе, к этому мы пришли на своем опыте, лучше выбирать, если это метро, то время, когда, во-первых, по вагону передвигаться можно, во-вторых, чтобы в вагоне было как можно больше студентов. Если это будут пожилые люди, то они не воспримут это адекватно. С другой стороны, если будет очень много студентов, то они вас и поддержат, и посмеются, и дадут денег. Но самое главное, что вы получите от этого, это обратную связь. Это вы сможете понять, подходят ли ваши истории для того, чтобы рассказывать их публике. Подходят ли ваши истории для того, чтобы держать внимание. Зажигают ли ваши истории собеседников. Если в вагоне вы заработаете денег, если вам начнут давать деньги. А вам их начнут давать в любом случае. Но по сумме, которую вы будете получать, вы можете судить об успешности какого-то рассказа, об успешности какой-то легенды. Поэтому что я вам предлагаю? Я вам предлагаю это сделать. Я вам предлагаю это сделать, учитывая все моменты, про которые мы сегодня с вами разговаривали. Напомню их. Это подстройки. Постройки по визуальным, аудиальным, кинестетическим модальностям. Если вы это делаете в вагоне, то просто используйте визуальные, аудиальные, кинестетические предикаты. Это подстройки по ценности. Все мы с вами студенты, и все мы понимаем, что такое, когда бабла нету. Все мы понимаем, что такое, когда день рождения у любимой девушки. И все мы понимаем, как хочется сделать это приятно. Как хочется сделать ей приятно. Но далеко не все из вас были в таком положении, как я сейчас. Хотя, может быть, кто-то и был в таком же положении. Но я уверен на 100%, что никто из вас не осмеливался спуститься в метро и заявить об этом вслух. Подстройки под окружение. Я вот сейчас стою рядом с вами на этой станции, в этом вагоне. Подстраиваемся, потому что я тоже здесь. Так, подстройки под тембр голоса, ну, конечно, совсем сложнее здесь. Постройки под жестикуляцию тоже сложно в этом, сложности возникнут, потому что подстраиваться под жест, под жестикуляцию людей — это стать ровно, а нужно именно передвигаться по вагону, нужно привлечь к себе взгляды всех людей. И на этом очень просто учиться, ну, это сложно, но очень четко показывается успешность того, как вы рассказываете людям что-то. Ведь не важно то, что вы говорите, не важно сама суть истории, будь то, что вы просите деньги на новый мобильный телефон, или вы рассказываете про то, как вы провели лето. Хороший продавец знает, если вы можете продать себя, то вы можете продать что угодно. Рассказ про то, как вы провели лето, или желание, чтобы люди вам помогли на подарок своей девушке. Итак, на этом основная часть каста заканчивается. И сейчас я хотел бы ответить на те вопросы, ответить на те комментарии, которые возникли по ходу последнего часа. Первое. Человек – это животное без инстинктов. Я с этим не очень согласен. Все-таки человек – это животное, во-первых, животное, а во-вторых, животное с инстинктами. Достаточно вспомнить инстинкт самосохранения, инстинкт размножения. Второе. Можно представить, что ты несешь мудрость, но твой собеседник слишком устал от долгого пути к тебе, поэтому может быть немного не в адеквате. Тут опять же подстраиваться под человека. И если человек немного не в адеквате, то нести свою мудрость на той волне, на которой находится собеседник в данный момент. Про ритмику речи. Какая она должна быть, как ее тренировать? Она должна быть в первую очередь комфортная вам, во вторую очередь комфортная собеседнику. А как тренировать ритмику речи? Про это написано огромное количество книжек, но если в двух-трех словах, то первое, скороговорки. Скороговорки на звонкие буквы, скороговорки на шипящие буквы, скороговорки на гласные. Начинайте с медленного темпа, переходите на более быстрый темп. Скороговорки можно проговаривать, пока вы идете к метро. Скороговорки можно проговаривать в обеденный перерыв. В принципе, времени от жизни они практически не занимают. И второй момент – это следите за дыханием. Большинство людей, как мальчиков, так и девочек, дышат грудью, когда говорят. Обратите внимание, что воздух набирается в грудь. Это неправильно для того, чтобы дикция была более четкая, для того, чтобы дикция была более корректная. Воздух нужно набирать в живот, а не в грудь. Потренируйтесь и старайтесь переключаться. Я так не считаю, думаю, что нужно половину выступления занимало так. Я так не считаю, думаю, нужно, чтобы половину выступления занимало вступление и заключение. Вступление и заключение. Ну, если перейти к публичным выступлениям, то все-таки 10% вступления, 10% заключения и основная часть. С другой стороны, основная часть может состоять из каких-то просто историй, которые будут казаться как вступление. Допустим, я начну рассказывать... Мне что-то не устроило в собеседнике. Я говорю, знаешь, у меня вот в жизни была однажды такая ситуация, и я ему минут 15 рассказываю историю про то, что со мной когда-то приключилось. Рассказываю, и в конце, после того, как я ему все рассказал, я его привожу к тому итогу, что вот как бы вот поэтому мне не нравится твое поведение, и я хотел бы, чтобы ты себя вел по-другому. Если этот человек пережил эту историю вместе со мной, снова, то, скорее всего, он согласится с тем, что он был неправ. Если собеседники в медитативном трансе, что у меня и бывало, вопросы редко после ощущения. Ну да, если собеседники в медитативном трансе, то вопросы редко. Если собеседники вообще в трансе, то вопросы реже происходят. А начинать новую историю можно сразу, не смущаясь. Можно сразу начинать новую историю, не смущаясь, правильно, но сделать просто плавный переход к этой истории. Вспоминая то упражнение, про которое я говорил, какое именно упражнение, где мы берем первое павшее слово, строим рассказ, через 10 секунд меняем тему, через 10 секунд меняем тему, через 10 секунд меняем тему. Точно так же можно взять какую-то фразу, которую высказал собеседник из группы, от этой фразы оттолкнуться и развернуть все к той истории, которую вы хотите рассказать. Ну, такие вот дела. Вопрос, есть ли еще вопросы? Как и что рассказывать, чтобы сексуально привлечь и возбудить девушку? Торыч, мы об этом будем разговаривать в следующем вебинаре. Следующий вебинар у нас будет, точнее, даже не в следующем, а, скорее всего, через один. Следующая тема нашего вебинара это будет знакомство. Там в этот момент все-таки соблазнять девушку не нужно, а после знакомства мы будем говорить о том, как в том числе соблазнять. Так, что еще у нас появилось? Я про фулл сексуальности имел в виду, я этих инстинктов нет, человек сам догадался, бла-бла-бла. О том, что у тебя куча денег. Как и что рассказывать, чтобы привлечь сексуальную девушку, о том, что у тебя куча денег. Кстати, это заблуждение, которое... Это очень серьезное заблуждение, на котором, к сожалению, строится очень много убеждений нашего мира. Ладно, в любом случае, друзья, с вами был Максим Сырбу. Мне было приятно провести с вами час своей жизни, даже чуть больше. Я желаю вам всего хорошего. Пока-пока.